Добрый день, уважаемые коллеги! Тема сегодняшней аудиостатьи «Что не так с методичкой МВД о неуважении к власти?» Комментарий эксперта-лингвиста. А в начале октября организация «Агора» распространила в сети методичку МВД для следователей о том, как им выявлять в интернете неуважение к власти и что делать потом. А в общих чертах о сути этого документа уже писала «Адвокатская газета». Я не буду останавливаться на этом. Важно, что в методичке любопытного именно для лингвиста-эксперта. Еще раз подчеркну, что в методичке изложена информация для следователей, а не для экспертов системы МВД. Очень бы хотелось узнать, как именно ВКЦ предписывают выявлять чисто лингвистические признаки неуважения к власти. Но пока это остается тайной. А в том алгоритме следственных действий, о котором я сейчас говорю, любопытно вот что. Получается, что в системе МВД эксперт-лингвист должен установить не только собственно лингвистические факты, то есть имеется ли неприличная форма, но и оскорбительный характер информации. Это я процитировала сейчас. Хотя в устоявшейся экспертной практике считается, что факт оскорбления и, соответственно, то, что информация имеет оскорбительный характер, должен устанавливать суд. А эксперт предоставляет, так сказать, доказательственную базу для этого решения. Соответственно, устанавливать оскорбительность – это выход эксперта за пределы компетенции. И еще, согласно этой методичке, эксперт в МВД устанавливает факт явного неуважения к обществу, государству и т.д. Это тоже я опять процитировала. Интересно, что тогда остается следователю, прокуратуре и районному суду? Просто заключение эксперта автоматически завизировать? Так выходит. Как раз факт явного неуважения к обществу, государству и так далее – это то, что следует доказать для признания человека виновным. Но доказывать это почему-то будет эксперт-лингвист, даже ведомственный. На мой взгляд, это тоже выход за пределы компетенции эксперта. Возможно, некое исключение может быть тогда, когда эксперт имеет юридическое образование, помимо профильного, в той отрасли, в которой он специализируется как эксперт, или проходил какую-то переподготовку. Словом, если у него есть подтвержденные документальные знания в двух или более специальностях, одна из которых обязательно юридическая. Может быть, я подчеркиваю, может быть, тогда он имеет некое право установить, собственно, факты правонарушения. То есть в данном случае имели ли место оскорбления и явное неуважение к обществу и государству. Кстати говоря, случай наличия юридического образования у экспертов – это не нонсенс. Например, на конференции лингвистов-экспертов, которая прошла в Институте русского языка имени Пушкина в октябре 2019 года, я услышала от коллеги историю о том, как в ФСБ один следователь намеревался стать экспертом-лингвистом в этом же ведомстве, просто пройдя внутриведомственную подготовку, переподготовку по филологии. То есть теоретически в госучреждениях возможно, что эксперт имеет еще юридические познания. Вернее так, не по филологии, а, ну, наверное, по судебной лингвистике. Однако вопрос о двойной квалификации и объеме ее применения очень болезненный и дискуссионный. И вообще-то толком он нигде не освещается. Да, по факту эксперт – это тот, кто имеет специальные познания. И именно в этом качестве он интересует суд. И по умолчанию предполагается, что у эксперта может быть только одна специальность или хотя бы одна широкая сфера знания, вот как, например, филология, внутри которой возможна, по сути, работа по нескольким специальностям. Но по факту на уровне государства до сих пор не решен вопрос о том, может ли один эксперт единолично проводить комплексную экспертизу, например, психолого-лингвистическую, если у него есть образование по обоим специальностям, по обеим специальностям. И имеет ли право эксперт отвечать на правовые вопросы, если он еще и юрист с дипломом? Считается, что на оба этих вопроса, то есть может ли комплексно проводить комплексную экспертизу единоличный эксперт, и имеет ли право отвечать на правовые вопросы, если он еще и юрист, на оба этих вопроса вроде бы ответ один – нет, не может. Но считается это опять же только по умолчанию, потому что до сих пор Эти вопросы, эти темы нигде в законодательстве не прописаны конкретно. Ну, что эксперт не может это делать. Вот и получается, что просмотрев только один вполне конкретный документ, вот данную методичку, отраслевую, по определенной теме, можно выйти на глобальное обобщение и нерешенные проблемы экспертной практики. В заключение хочу сказать, что изначально этот материал я размещала на портале Праворуб и получила немало откликов. Благодарю адвокатское сообщество за интерес к заявленной теме и существенные дополнения, которые я включила в эту статью. Вы слушали Анастасию Акинину, лингвиста-эксперта, действительного члена гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам, члена Союза журналистов России. Спасибо за внимание.